Сегодня у нас последняя проповедь в этом году, сразу уточняю. Рождественская серия не заканчивается, она продолжится и в следующем году. И вообще, наверное, есть какое-то равновесие в том, что у нас Рождество празднуют и по западному обряду, и по восточному. В России, получается, сегодня у нас есть возможность при большом желании праздновать два раза. Ну а сейчас, конечно, для россиян в целом, в большинстве своем, самый главный, самый основной праздник – это Новый год. И думаю, что каждый из вас уже совершил не одно посещение магазина. Наверное, вы уже видели эти очереди. Надеюсь, что у вас все уже готово, потому что остается времени мало. Но самое главное, наверное, в Новый год – это праздничное настроение, которое происходит от того, что у каждого из нас есть надежда, что Новый год принесет что-то новое, что-то интересное, что-то захватывающее. Мы все ждем перемен, мы все ждем счастливой новизны для себя, для своей семьи, для своих родных, для своих друзей, для своей страны. И я бы хотел, чтобы вы сейчас на секунду задумались. Ожидаете ли вы от этого следующего года чего-то по-настоящему нового? Или 12 часов 31 декабря вы произнесете одни и те же слова, те же смыслы, которые произносили в прошлом году, в позапрошлом году? Или в этом году есть что-то особенное? В каждом сердце есть потаенная мечта. Для кого-то это вполне прозаично – сбросить вес. Для кого-то найти новую работу. Для кого-то уехать в другую страну. Может быть, даже на постоянное место жительства. А для кого-то просто покинуть привычное место и увидеть что-то в собственной стране. Что готовит нам Новый год? Мы этого еще, конечно, не знаем. Но сейчас я хотел бы порекомендовать вам одно замечательное произведение. Нельзя сказать, что оно христианское. Хотя, я думаю, что истина Христова есть даже в тех рассказах, которые не писались верующими людьми. Когда-то русская писательница-мигрантка Надежда Александровна Лохвинская, ее прозвище, точнее не прозвище, а псевдоним было Теффи. Так вот, она написала рассказ, который назывался «Воля». И в нем были такие слова. «До последнего дня были в России странники, ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство. Все дело было в том, чтобы идти. Их тянет, как тянет весной перелетных птиц. Тяга, непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы. Культура лежит на нас легким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут громче на волю, голоса эти уводят, как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей. Мы все хотим какого-то изменения. Мы все хотим уйти от привычности, от повседневности, от рутины. И, наверное, у нас на Руси, в России, с особенно ясным переходом зимы в весну, вот это ощущение воли, когда хочется просто покинуть насиженные места и выйти на дорогу, особенно сильны. Сегодня мы будем читать отрывок, в котором тоже говорится о дороге. Дело в том, что можно выйти на дорогу по собственной воле, просто потому, что тебе надоела та жизнь, которой ты живешь. В Писании мы видим очень часто, как Бог выводит человека на дорогу, потому что Он его призвал. Мы помним, что в истории Авраама Бог призвал его из Ура Халдейского, из города его родства, для того, чтобы он обрел землю обетованную, землю обещанную. И в его лице, таким образом, он обрек собственный народ, который потом родится от Авраама, то есть евреев, Израиль, на многочисленные походы, на многочисленные блуждания в поисках своего Творца, когда он выходит, когда он уходит от Бога, когда он возвращается к Нему. Конечно, есть замечательный пример, когда в дорогу уходит блудный сын, потому что ему кажется, что в большом городе его ждет гораздо более интересная, более насыщенная жизнь, тем более, что в его карманах будут деньги, которые он получит от отцовского имения. И мы помним, чем эта притча заканчивалась. Она закончилась тем, что блудный сын, растеряв все, в том числе и веру в самого себя, возвращается, чтобы пасть в объятия своего любящего отца. Сегодня мы прочитаем с вами отрывок, в котором мы увидим святое семейство, то есть Иосифа, Марию и младенца Иисуса, которых жестокость правителя Ирода обрекает на путешествие. Этот сюжет в культуре часто именуется как «бегство в Египет». На этот мотив, на этот сюжет написано очень много различных произведений, написаны картины. Давайте прочитаем сейчас и в почтении к Слову Божьему встанем. О чем же говорит Писание нам во второй главе Евангелия от Матфея с 13 по 23 стихи. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта воззвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже. По времени, которое выведал от волхвов, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, сей ангел Господень, во сне является Иосифу в Египте, и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Господь наш Бог, благодарю Тебя, Господь, за эти слова, за то, что Ты оставил для нас в Священном Писании вот этот отрывок, о котором сегодня будем размышлять и в котором мы попытаемся увидеть и самих себя. Господи, учи, пожалуйста, нас сейчас, открывай наши сердца, Господь, навстречу Слову Твоему. Если есть среди нас люди, которые еще не знают исцеляющей силы Твоего Слова, Господи, я молюсь, чтобы они сегодня приняли свое решение не просто читать Слово, но и принять весть о Твоем спасении. Господи, благослови и тех, кто верит в Тебя, по-настоящему с новыми мыслями, с новыми идеями о своей жизни войти в Новый год. Благослови, Господи, всех присутствующих здесь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Итак, о чем мы прочитали в этом отрывке? Я вижу здесь 3 части. Христос, его я в сегодняшней проповеди назвал перемещенным лицом. Перемещенное лицо – это термин, который вошел в обиход в 20 веке, именно потому, что огромные массы людей в связи с разными событиями перемещались по миру из одной страны в другую. И вот мы видим, что на самом деле ничего нового в этом нет. Уже в Евангелии мы читаем о том, что наш Спаситель в младенческом возрасте стал таким DP с английского языка, displaced person. Конечно, все это произошло не случайно. Гнев многовластного, но смертного правителя Ирода, именно этот гнев стал причиной для того, чтобы семейство Иисуса Христа ушло в Египет. И, конечно же, в конце этого отрывка нас ждет, в общем-то, почти идиллическая картина, когда семейство после мытарств в чужой земле возвращается на родину, в город Назарет. Итак, в первой части что мы видим? Причиной смены места жительства могут быть самые разные обстоятельства. И, наверное, каждый из вас так или иначе в своей жизни менял привычные места. Кто-то уезжал на учебу, кто-то менял работу, кто-то переезжал в другую страну. Иногда это стихийное бедствие, иногда это война. Все это история человечества знает. В нашей евангельской истории инициатором гонений становится царь Ирод. Человек с очень такой, знаете, странной репутацией. Если вы почитаете, например, еврейскую энциклопедию, то есть энциклопедию, написанную не христианами, то вы поймете, что этот человек отличался определенными талантами. Помимо того, что он был жесток, помимо того, что действительно в его действиях очень часто прослеживалось вероломство, он был по-своему талантливым человеком. Он был великолепным строителем. За годы, пока он царствовал в Иудее, а это 36 лет, это длинный срок, он отстроил второй храм, то есть тот храм, который остался иудеям после возвращения их из Вавилонского плена, он был не очень большой по размерам, именно при Ироде был отстроен с особой пышностью. И помимо этого, очень много крепостей, очень много дорог, городов было построено этим царем. Но тем не менее, Октавиан Август, император римский, как-то раз в обиходе сказал о том, что уж лучше быть свиньей в царстве, точнее, при дворе Ирода, чем его собственным сыном. Почему? Из 15 сыновей, трое сыновей Ирода погибли от его собственной руки, точнее, по его собственному приказу. Это был настоящий деспот Восточного царства, которого, в принципе, интересовала прежде всего власть. И сейчас, когда мы встречаем его в нашем отрывке, ему уже 70 лет. Это человек, который царствует достаточно долго. Это человек, который привык, что никак по-другому быть не должно. Именно к нему приходят волхвы с Востока и спрашивают, задают, конечно, не политкорректный вопрос, где царь иудейский? И кроме себя собственного, царя иудейского, Ирод, разумеется, никого воспринять не может. Пророчество его интересует лишь в той степени, а где же на самом деле находится тот человек, который возомнил себя царем иудейским при живом царе. Поэтому он, Ирод, отдает, да это даже, наверное, не приказ, все-таки волхвы были чужеземцами. Он спрашивает, а где же должно родиться царю иудейскому? И книжники, знающие люди, отвечают на этот вопрос. В Вифлееме. Мы очень часто на Рождество объединяем два события. Рождение Христа, непосредственное восхваление его пастухами и приход волхвов. Скорее всего, между этими событиями есть определенное время, пролегло определенное время. Христос уже был старше, чем просто новорожденный ребенок к тому моменту. Но важно для нас здесь следующее. Христос, а мы часто задаем себе вопросы, в Рождество в том числе, как же это может быть, чтобы в бессильном младенце воплотился великий, всесильный Господь? В этом есть какая-то тайна и какая-то несуразность, если смотреть на это рационально. Действительно, в том самом факте, что Христос, будучи еще младенцем, подвергся тому, чему подвергался иудейский народ до него, есть какая-то страшная правда. Дело в том, что 10 колен Израиля в 8 веке до нашей эры, а потом 2 колена Иудины были уведены в плен. Сначала в Ассирию, потом в Вавилон. И что теперь по сравнению с этими огромными количествами людей, покидающие свои места? Трагедия одной семьи, которая тем более не оказывается совершенно в одиночестве в это трудное для себя время. Потому что мы читаем о том, что главным советником родителей Христа становится ангел Господень. Про ангелов сегодня в церкви мы говорим довольно мало. В наш рациональный век очень трудно поверить в существо, которое является в свете Божьем, которое блещет, которое очень трудно представить, но чтобы нам попроще было его понять и представить, обычно это рисуется, он рисуется в области такого красивого мужчины с мечом, с крыльями. Так вот, Писание говорит, что именно такой ангел явился Иосифу и Марии для того, чтобы сказать: вам необходимо уходить. Вам необходимо спасать не просто себя, но спасать младенца, которого даровал вам Господь. И в этой связи всегда возникает вопрос: а как поступить родителям? Ангел в переводе – это всего лишь посланник, это тот, кто послан. Ангелом может быть даже обычный человек, который приходит и о чем-то вас предупреждает. В одной книге, а точнее это роман Людмилы Улицкой, Даниэль Штайн-переводчик, есть интересный момент. Там рассказывается о том, как во время войны, Вторая мировая война, с началом ее, огромное количество людей было вынуждено бежать. И, конечно, большой процент этих людей были евреи, которые понимали, что приход немецких войск не сулит им ничего хорошего. Так вот, родители главного героя Даниэля Штайна, отец, бывший военный, служивший в австрийской армии во время Первой мировой войны, берет в дорогу с собой ордена. Почему? Он надеется, что эти ордена сберегут ему жизнь. Они помогут ему, когда ему придется встретиться с немецкими солдатами, и он скажет, ведь он служил за немецкого кайзера, получил эти боевые награды, и, конечно же, его не тронут. Всегда есть в человеке надежная на него самого, но наивная вера, что люди какие-то могут ему помочь. И очень часто мы не понимаем, перед каким масштабом какого события мы находимся, когда смотрим на него со стороны. Так вот, перед родителями Христа тоже стоял выбор: остаться на месте или подчиниться Слову Божьему. И мы видим, что родители Христа с самого начала, Иосиф, когда ему еще явился ангел и сказал: «Прими Марию, потому что ребенок в ее чреве, зачат от Духа Святого», уже тогда он показывает, что он согласен с этим решением, хотя ему, как иудею, правоверному иудею, было очень сложно. Над ним, вероятнее всего, смеялись. Тем не менее, он принял это решение. И здесь он сразу же принял единственное верное на тот момент решение – подчиниться и уйти в Египет. Вообще, Египет для евреев – это особое место. Мы помним, что в Египет впервые попал Иосиф. Иосиф, которого продали в рабство собственные братья. Позже Бог таким образом устроил все, что Иосиф стал спасителем собственного народа, которого народа на тот момент еще, конечно, не было. Было только 12 колен его братьев. И в момент, когда в земле египетской и в окрестных землях должен был разразиться голод, Иосиф спасает не просто своих братьев, своего отца, он спасает будущее поколение, которое родится уже в Египте. Итак, с Египтом для евреев связано действительно очень многое. Но мы помним, что через 400 лет после Иосифа из Египта выходили совершенно другие люди. Это были рабы, и Египет они называли домом рабства. Это уже не были свободные люди. Это были люди, сломленные неволей, привыкшие, что ими помыкают, привыкшие, что в их жизни нет места свободе. И именно в это место, туда же, откуда когда-то вышли предки Иисуса Христа, если брать его земную линию родства, уходит Иосиф с Марией и младенцем Иисусом. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его, от 2 лет и ниже. По времени, которое выведал от волхвов, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ирод настоял на своем. Этот человек, который и при жизни не останавливался ни перед какими трудностями, когда он видел какой-то намек на то, что его царству, его власти хоть что-то угрожает, он беспощадно убивал. Примером его жестокости может послужить история с его женой, их было у него 10. В одну из них, как утверждают историки, он был по-настоящему влюблен. Это Мариамна, княжна из хасмонейского рода, то есть того самого рода, который в свое время отстоял независимость Иудеи, независимость Израиля от греческих войск. Иуда Маковей, Иуда Молот – это имя в истории Израиля до сих пор почитаемо. Так вот, Мариамна была из этого самого хасмонейского рода. Это была очень смелая, гордая княжна, которая очень часто противоречила Ироду. Она говорила не то, что ему хотелось бы слышать. И в один момент даже его эмоции, даже его любовь не смогли спасти ее, потому что по доносу, в пылу, в запале гнева, он отдал приказ ее убить. Позже будут казнены и двое сыновей, которые рождены были от Мариамны. Историки говорят, что когда он это совершил, несколько недель, возможно, месяцев, он находился в совершенно невменяемом состоянии, человек безумствовал, топил свое горе в вине, в оргиях. А после этого, придя в свои чувства, вернувшись к своим обычным практикам, он остался, собственно, стал тем же Иродом, каким его звали. Вот здесь, в этом отрывке, мы видим, что Ирод поступает совершенно невероятно жестоко. Он приказывает, поскольку он не знает точно возраста Иисуса, он не знает точно возраста Спасителя, он решает вопрос глобально, приказывает истребить всех детей мужского пола младше 2 лет. Сегодня мы можем слышать, читать в комментариях о том, что на самом деле чего-то такого на самом деле никогда не происходило. По крайней мере, Иосиф Флавий, известный еврейский автор, должен был об этом сказать. Мы верим Писанию. Мы верим тому, что сказано здесь о жестокости Ирода. И Матвей говорит о том, что здесь сбывается пророчество. Рахиль, вы помните, что это жена Иакова, она была похоронена недалеко от Вифлеема, она как будто бы вставшая, как будто бы встав из гроба, она плачет о тех детях, которые проходят мимо нее. То есть тем самым Матвей подчеркивает всю горечь того, что происходит в этой истории. По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Мы не знаем, какой была жизнь Иосифа и Марии в Египте. Мы не знаем, как, с какими трудностями они столкнулись там. Но для нас очень важно здесь вот какая мысль. Иосифу и Марии совершенно естественно было бы возненавидеть Ирода. И тем не менее в Писании мы постоянно читаем: и Христос, Спаситель, который будет спасен именно после того, как его семья спасла в Египте, он говорит о постоянной любви к своим врагам. И отсюда возникает вопрос: а как мы сами, будучи христианами, относимся к врагам? Потому что, казалось бы, ну, хуже правителя, чем Ирод, по крайней мере, в том виде, в котором мы читаем, в котором представляет его Евангелие, худшего правителя, наверное, найти невозможно. Мы сегодня живем с вами в 21 веке, и если вспомнить, в человеческой памяти осталось огромное количество людей, которые вошли в историю как жесточайшие люди. Наша собственная страна помнит приказы Сталина, когда приходилось целые народы перевозить с одного места на другое. Необычайные жестокости творились в это время. И тем не менее остается вопрос, как христианину относиться к Иродам, если брать в целом, обобщенно, как относиться к правителям, которые творят несправедливость или жестокость. Антоний Сурожский в одной из своих проповедей говорит: «Мы часто любим друг друга и держим друг друга в плену нашей любви, как часто людям хочется освободиться от гнетущей любви, которой мы их порабощаем. Есть любовь к ребенку, которую испытывают мать и отец. Бывает такая любовь, которая преследует ребенка до конца жизни. И тем не менее, не о такой любви говорит Господь в Евангелии». Вот в чем мысль Антония Сурожского. «Он нам сказал, чтобы мы любили, как Отец Небесный любит, и злых, и добрых равно. Не одинаково, но равно. Не одинаково, потому что на одних радуешься, а других разрывается сердце, но любишь так же». Вдумайтесь, если бы вы оказались на месте Иосифа и Марии, если бы к вам подошли когда-то и сказали: «Уходите из собственного дома, потому что вашего ребенка убьют, потому что вашему ребенку грозит опасность», как бы вы отнеслись к тому человеку, кто отдал этот приказ? Сам Спаситель Иисус Христос оставил нам слова, оставил нам две заповеди, в которых слились воедино все 10 заповедей, на которых воспитывался любой иудей, любой правоверный иудей. «Возлюби Господа всем сердцем своим и возлюби ближнего своего, как самого себя, в том числе и врага». В ходе предвыборной борьбы за пост 16-го президента США одним из самых горячих критиков Авраама Линкольна был когда-то юрист Эдвин Стентон. Выиграв кампанию, Линкольн назначил именно его военным министром. И когда его спросили, почему он так поступил, он сказал: «Я слышал, что он говорит обо мне. И это были слова нелицеприятные. Там было много желчи, там была и неправда. Но тем не менее, именно он лучше всего подходит на эту должность». Христианство, Христос, требует от нас с вами невозможного. Когда я общаюсь со своими друзьями, когда мы оцениваем то, что происходит в нашей собственной стране, что происходит в мире, я ловлю себя на мысли, что мне очень часто горько и обидно за то, что творят правители в этом мире. И тем не менее, Господь нам не оставил иного выхода, кроме как молиться за этих людей, потому что Господь сам дал им право руководить странами. И иногда решать судьбы не просто одного семейства, а огромных народов. Молимся ли мы за правителей собственной страны? Не слишком ли много горечи и подчас желчи в наших словах, когда мы описываем то, что творит правительство? Дело в том, что ответить на этот вопрос для самого себя возможно в Новый год мы вступим немного обновленными. Замечено на самом себе. Когда я говорю и критикую кого-то, я перестаю видеть светлые стороны моей жизни. Я перестаю радоваться простым, обыкновенным радостям, которые дает Господь мне каждый день. И если в вашем сердце сегодня тяжесть, если в вашем сердце есть непрощение, в том числе и в отношении правителей той страны, в которой мы живем, молитесь Господу о том, чтобы Он убрал это чувство. Потому что Писание дает нам многочисленные примеры прощения и надежды. И заметьте, когда говорит апостол Павел о вере, надежде и любви, он ставит веру на первое место. Если есть вера, то появится и надежда, и будет любовь. Мы же очень часто думаем, что любовь придет сама. И мы часто любовь ставим на первое место. Но человеческого сердца подчас не хватает, чтобы любить постоянно. Нам не хватает любви для собственного ребенка, нам не хватает любви для собственного мужа, если речь идет о жене, для жены, для матери. Пусть Господь нам даст и обновит нашу веру, и даст нам еще больше веры для того, чтобы любовь была настоящей. «И встал, и взял младенца матерь его, и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет». Знаете, Писание удивляет тем, что в нем есть много пустот, которые нам с вами приходится заполнять. Мы не знаем, какой была жизнь Иосифа и Марии в Израиле, в Египте. Мы не знаем даже, какими были годы воспитания Иисуса Христа. Мы знаем только, что Назарет в те времена был маленьким провинциальным городом. Это не была столица. Если уж говорить о более удачном месте для воспитания ребенка, то, наверное, Вифлеем, то есть место родства Иосифа, было бы более престижным местом, потому что это в 6 километрах от центра, от Иерусалима, где находился храм, где находились священники, где находились люди, знающие Писание. Это был центр культуры, это был центр по тем временам даже богословия. Тем не менее, Иосиф выбирает идти обратно в Назарет. В то время существовала пословица, что хорошего может быть из Назарета. То есть Назарет был таким небольшим провинциальным городом. И мы часто оцениваем человека по тому, откуда он приехал. Из маленькой страны, из маленького города или из большого города. Где он воспитывался, какое образование получил. Если это маленький провинциальный вуз, это недостаточно престижно. Если это большой город и большой университет, это замечательно, это важно. Такому человеку проще сделать карьеру. Так вот, с точки зрения престижности, Иисус вышел из очень интересного места. Назарет был, с одной стороны, провинцией, с другой стороны, рядом проходила дорога, по которой когда-то 12 колен Израиля уходили в Египет, по которой позже прошли войска Александра Македонского, уже в наше время, в 20 веке, фельдмаршал Аленби вел свои английские войска, до этого Наполеон. Это было место, узел караванных дорог, то есть место, через которое постоянно проходили новые люди. И Назарет был замечательным городом хотя бы потому, что он находился в очень красивом месте. Вдалеке видны были горы, недалеко находилось Средиземное море. Иисус Христос не случайно так часто в будущем говорит притчами, говорит о природе, потому что он ее видел с самого своего детства. И это детство подарили ему его родители, сделав выбор, куда пойти, где воспитывать Иисуса, где воспитывать Спасителя. Они знали о том, что этот ребенок исключительный, что он не похож на всех остальных. И тем не менее, его, Бога, вочеловечившегося Бога, необходимо было учить прописным истинам. Его нужно было учить читать, его нужно было учить писать, его нужно было учить ремеслу, что и сделал отец. Поэтому Иисус Христос плотник, он перенял ремесло отца. Очень многое в жизни детей зависит от выбора родителей. И очень многое в жизни детей зависит от веры родителей. Выбирают ли они следовать за ангелом, то есть посланником Божьим, тем человеком, который несет благую весть, или все-таки в один момент они полагаются на собственную мудрость и говорят: мы достаточно пожили, нашего житейского уровня нам хватит, нашего образования нам хватит, нашего богатства нам хватит для того, чтобы решить твою судьбу. Ирод является человеком, который не смог воспитать детей отличными от самого себя. Из 15 сыновей трое были убиты по его приказу. Иудейское царство было потом разделено на три части. И в нашем отрывке мы читаем, что Иосиф остерегся идти в Вифлеем по той простой причине, что Архилай,
то есть один из сыновей Ирода, царствовал в этом месте. Это был жестокий правитель, который во многом повторял своего собственного отца. По-другому он не был научен. И в этой связи, конечно, одна из главных, основных мыслей, когда я читал этот отрывок, для меня лично, была следующая мысль. Каким будущим я обеспечиваю своего собственного сына? Пойдет ли он по пути жестокости? Потому что в этом мире сегодня выживает тот, кто умеет быть жестоким, кто умеет ставить цель превыше средств. Или все-таки моему сыну я смогу передать веру, которая подчас и во мне колеблется, как свеча на ветру. Я думаю, что тот же самый вопрос задает каждый родитель, который здесь присутствует, и каждый ребенок, даже если у него нет еще семьи, по той простой причине, что ему его собственные родители что-то передали. Мы же читаем стихи, которые как раз являются своего рода завершением вот этого отрывка нашего. Читаем из Евангелия от Луки, не из Евангелия от Матфея, где сказано: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека». В этих коротких словах заключена какая-то особенная емкая мудрость. То есть понятно, что Иисус – особый ребенок, что в нем воплотился сам Бог. Но очевидно, что и у него были временами приступы отчаяния, депрессии. Мы знаем, мы читаем в Писании о том, что он прослезился, слезы были свойственны ему. Это был совершенно обычный человек, такой же, как мы, здесь находящиеся. И он, Христос, с самого детства, с самых ранних лет, уже узнал, что такое горечь скитания, что такое быть чужим в чужой земле. Поэтому, если посмотреть в целом на этот отрывок, я бы сделал следующие выводы. Иисус, как обычный младенец, нуждался в защите, нуждался в заботе, и Бог дал ему верных родителей, верных Богу прежде всего, которые откликнулись на призыв ангела покинуть землю родства, в которой было наверняка бы уютней, наверняка комфортней, хотя бы потому, что там есть родные люди, к которым можно прийти за помощью, или соседи, знакомые. Но им пришлось уйти в Египет, в чужую страну. В те времена Египет стал эллинистическим, то есть под влиянием греческой культуры, и в этой стране очень легко было потерять свое еврейское самосознание. Но этот выбор родителями сделан не был. Они выбрали после Египта вернуться в Назарет, в землю, где воспитать ребенка в вере отцов гораздо проще. Иисус в младенчестве проделал путь бесчисленных беженцев, которым предстояло и еще предстоит пройти свой путь в чужую землю. И мы часто задаем вопрос, как же так все-таки в Иисусе Христе мы можем найти того, кто понимает каждого из нас. Я, как человек, приехавший в Москву из другого города, у меня мысль о том, что Христос не понаслышке знал скитание, говорившее о себе, что мне, Сыну Человеческому, негде голову преклонить, означает для меня лишь одно, что мои проблемы, мои страдания ему понятны. Несмотря на то, что Иисус был Богом, как человеку ему были знакомы и голод, и боль, и жажда, утомление, слезы, предсмертная мука, уклонение от смерти. Именно поэтому он понимает каждого из нас. Иисус Христос был евреем по крови. Вот один из выводов, который тоже, на мой взгляд, естественно вытекает из этого отрывка. Среди христиан до сих пор есть люди, которые к евреям, к еврейской национальности относятся с неким предубеждением. И мы редко задумываемся над тем, что на самом деле быть христианином и быть антисемитом – это невозможное сочетание. Вот такое странное завершение сегодняшней проповеди. Она требует объяснения. В рассказе американской писательницы Фланнери О'Коннор, который называется «Перемещенное лицо», рассказывается о человеке, который после Второй мировой войны попадает в Америку. Он поляк, со своей семьей, не знает языка. И он останавливается на ферме у женщины, которая верит в Бога, верит в то, что она, как американка, человек исключительный. И именно потому, что он чужак, потому что он из Европы, в которой совсем недавно закончилась война, в которой огромное количество людей было убито, она смотрит на него как носителя совершенно чужих, чуждых ей ценностей. Она боится того, что он сможет с собой принести что-то совершенно новое для нее, для американки, живущей в своем очень обособленном, защищенном мире. Конец этой истории довольно трагичный. В конце этот поляк, этот временный работник, перемещенное лицо, погибает. Именно потому, что все герои этого короткого рассказа видят, что он идет на смерть, но не препятствует этому. В этом рассказе есть один странный символ – павлин, который ходит по двору этой хозяйки. И когда священник, католический священник, который, собственно, пригласил вот этого католика, приехавшего из Польши в Америку, работать на американку, когда он видит этого павлина, он говорит: поразительно, когда он открывает хвост, открывается тысяча солнц. И позже он говорит о том, что павлин, как это ни странно и не парадоксально звучит, является символом самого Христа. Это странная чужеземная птица с замечательным красивым хвостом, которая, если с точки зрения дарвинизма подойти к ней, никогда не должна была бы сохраниться до сих пор, потому что такой красивый хвост в результате эволюции просто должен был куда-то деться. И простая мысль этой американской писательницы состоит в том, что христиане сегодня являются фактически чем-то странным, чужеродным, чужеземным для этого мира. Христос, который отображается в христианине, он непонятен для людей, которые живут совершенно материальными мирскими интересами. И тем не менее, когда христиане способны своей верой зажечь веру в сердце другого человека, открыть для него новое солнце, новое спасение, дать ему надежду, подарить ему любовь, такие люди вдруг понимают: Христос настоящий, Христос родился, Христос Спаситель. И поэтому я хотел бы завершить свою проповедь сегодня, свою беседу молитвой о том, чтобы Господь отразился в сердце каждого из нас. В Новый год, если есть люди, которые, может быть, давно не слышали от вас никаких вестей, пообщайтесь с ними. Если они спросят: ходишь ли ты в церковь до сих пор, веруешь ли ты в Иисуса, не стесняйтесь этого. Скажите о своей вере. Сегодня очень много людей, которым необходимо слово надежды, слово спасения. Сегодня масса людей, которые живут вокруг нас в чужом для себя мире. Они приехали из другой страны. Они подчас не говорят на нашем языке. Не отвергайте таких людей. Не думайте о них хуже, чем они есть на самом деле. Не относитесь к ним свысока. И тогда, увидев ваши отношения, вашу любовь в их сердцах, возможно, появится надежда. А с надеждой, возможно, придет вера. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты в конце вот этого года, который уходит, который вот-вот сменится Новым годом, даешь нам размышление о том, что Христос в своей жизни видел все то, что видим мы сегодня. И именно такой Спаситель нам нужен. Именно такой Спаситель, который пережил в своей жизни страдания, мучения, предательство. И в то же время сохранил веру. Веру для нас всех. и принял крестную смерть и даровал нам всем спасение. Господь, помоги нашему неверию, если сегодня таковое есть, чтобы мы в Новый год вошли обновленными, чтобы мы почувствовали единение с Тобой, чтобы люди, глядя на нас, понимали, что в сердце этого человека есть что-то, чего, возможно, нет в наших собственных сердцах, и спрашивали, как нам обрести такую же веру, такую же надежду, такую же любовь. Благослови, Господь, тех людей, которые, может быть, не знают Тебя еще, которые, может быть, еще не уверовали в Христа своим и не приняли Его своим Спасителем. Прибудь, Господь, с ними и помоги, может быть, до конца этого года принять решение прийти к Тебе, молиться молитвой покаяния. А Ты верный, Ты услышишь эту молитву и простишь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.